Лес. Дорога к ледовым чертогам. 1 февраля 21.36. Смирившись с тем, что выбраться из этого странного места невозможно, Улисс и его друзья принялись обустраиваться. Для начала следовало согреться. С помощью стига они собрали ветки, некоторые при этом увернулись и убежали, и развели костер. Не выносящий холода Константин, получив вожделенную порцию тепла, начал смотреть на мир с чуточку большим оптимизмом. «Пожалуй, так можно жить. Сейчас согреемся, потом построим дом, нарожаем детей, возведем город, назовем его Константинополь в честь кота-основателя. А скажи, Стик, если этот черный чертог прямо здесь, то почему мы его не видим?»
«Потому что он для нас невидим», — ответил чертожник. «Логично. Так, может, его здесь и нет?» — позволил себе предположить пингвин. «О, он здесь. И когда он откроется, вы затоскуете о тех временах, когда его не видели».
Константин поежился и спросил. «А эти заколдованные ветки, зачем они?»
«Откуда мне знать?» — удивился Стик. «Не я же их заколдовал. Выполняют какое-то задание колдунов. Наверняка что-нибудь ужасное. И еще раз повторю, это не ветки, а бестелесные духи, покрытые листвой и древесиной».
«А почему листвой и древесиной, а не силиконом и алюминием?»
«Потому что листва и древесина — это мать природа, а силикон и алюминий — мачеха наука».
Улисс все это время молчал и задумчиво глядел на огонь, а его друзья продолжали задавать вопросы, чтобы отвлечься от своих страхов. У кота к тому же было как минимум на один страх больше, чем у остальных. «Ну ладно, плач вы не слышите. А как же кровь?»
«Кровь?» — удивился Евгений.
Улисс перевел взгляд на Константина. «Ты о чем?» Кот вздохнул.
«Значит, и кровь слышу я один».
«Да какая кровь?»
«Думаю, красная.
Я слышу, как она капает».
«Откуда ты знаешь, что это именно кровь? Может, это вода или масло или еще что?»
«Это кровь. Иначе почему мне так слышно?
Я не боюсь вида воды, масла или еще чего. Я боюсь вида крови».
«Но ты же ее не видишь».
«Так я и звука крови боюсь».
Виражей константиновой логики Улисс больше выдержать не мог, поэтому снова сосредоточился на огне. Пламя успокаивало. Стик помешал веткой угли и заметил.
«А ведь еще есть белый чертог». «Правда?» — заинтересовался Евгений. «Чем он отличается от черного?» «Светом». «А как же души? Что там с душами происходит?» «То же, что и в черном. Они там страдают». «А зачем нужно два одинаковых чертога?» «Они не одинаковые».
«Чем же они различаются?»
«Цветом».
Разговор вернулся к исходной точке, поэтому Константин решил спросить о другом. «А есть какой-нибудь чертог, где души не страдают, а наоборот кайфуют?»
«Есть. Небесный чертог».
«Отлично. Как в него попасть?»
«Для этого нужно сильно страдать при жизни и принять мученическую смерть».
Константин содрогнулся.
«Думаю, меня вполне устроит и черный чертог».
Стик воспринял его реплику серьезно.
«Тем лучше для тебя, потому что скоро мы все в нем окажемся».
После этих слов чертожник умолк и погрузился в думы. И чем глубже он в них погружался, тем мрачнее становился. Константин и Евгений прекратили расспросы, потому что осознали, что получаемые ответы их вовсе не успокаивают.
«А может, дело не во мне?» — внезапно предположил Стик. — Может, мы здесь оказались по вашей вине? И зачем я только с вами связался?
— Ну, конечно, — фыркнул Константин. — Ведь мы же толкали на сторону народные святыни. Хотя, постой, нет, это был ты.
— Все равно вы плохие, — не сдавался Стик.
— Мы-то чего плохие, — возмутился Евгений.
— Вы не верите в ледяную царицу. Вы зло.
— Сам ты зло. Надо было брать в проводники Олафа, а не тебя. Зло. При упоминании собрата-чертожника Стик почему-то сник и потерял интерес к спору. Константина, однако, это не устроило. Он уже завелся и жаждал продолжения конфликта, чтобы дать волю эмоциям. «Эй, что молчишь? Парируй! Давай, ответь что-нибудь этакое!» Но Стик помотал головой и всхлипнул. На его глазах выступили слезы. Кот растерялся.
«Прекрати, так нечестно. Мы тоже можем порыдать, знаешь ли. Лучше наори на нас!»
И Стик действительно закричал. однако совсем не то, что ожидал от него Константин.
«Наорать? Наорать, говоришь? Он наорал на меня, оскорбил, обозвал придурком! Я ему так доверял, он же был единственный, кто...»
Стик испуганно осекся. «Ты о ком?» — удивился Евгений. Чертожник промолчал. Вместо него неожиданно ответил Улис. «Наш друг говорит об Олафе. Скажите-ка...» — Улис повернулся к проводнику. «Олаф ведь был в курсе, что вы торгуете реликвиями. Все это знали, не так ли? Знали или догадывались, и Олаф в том числе. Однако только он вас не бойкотировал за это». Стик кивнул. «Выходит, — продолжал Лис, — что, уверяя, будто накажет изменника, Олаф попросту врал». На это чертожник не ответил, лишь отвел глаза. «Что еще вы скрываете, Стик? За что Олаф на вас наорал?» Стик помолчал, а затем сказал с внезапной злостью.
«Знаете что? Не хочу больше его покрывать. После того, как он на меня наехал, и за что? За то, что я ему же хотел помочь. Соврал ради него, а он меня придурком обозвал».
Улис подался вперед. «Соврали? Уж не про то ли, что видели пропавшего отрока вместе с загадочным субъектом, которого ваши соплеменники называют посланцем?» Стик взволнованно замахал лапами.
«Я же не знал, что это посланец! Да если б я знал, разве стал бы переводить подозрения на него? Мне еще жить не надоело, а теперь я здесь заперт, в черном чертоге. Вот кретин!»
«Давайте по порядку», — предложил Улис. «Вы видели Олега с Олафом. Это охранник уводил мальчика с турбазы. Вы же, из чувства признательности, покрывали Олафа и врали про загадочного субъекта. Все так?» Стик кивнул.
«Я действительно видел его, посланца, в смысле субъекта, но одного, и решил, что он отлично подходит для перевода стрелок, а Олаф на меня за это рассердился».
В разговор вступил недоумевающий Евгений.
«Но почему он рассердился? Разве Олафу не выгодно, что подозревать будут не его, а кого-то другого?»
«Замечание не в бровь, а в глаз», — воскликнул Улис. «Допустим, что это Олаф похитил мальчика. Но при этом ему очень не хотелось, чтобы подозревали капитана. Почему? Чем капитан ему так важен?» Все, включая Стига, озадаченно молчали. Улис добавил. «И это не единственная странность. Вспомните показания других туристов. Все сказали, что видели только капитана. И лишь Стиг и Валерия, что видели капитана вместе с Олегом. Стик врал, на самом деле он видел с мальчиком не капитана, а Олафа. Но как же тогда Валерия? Она тоже врала? Ей-то зачем?»
«Валерия чокнутая», — заметил Константин.
«Не до такой степени», — возразил Улис.
«Ну, значит, она тоже отводила подозрения от Олафа».
«Она-то с чего?» Кота осенило.
«По уши в него влюблена».
Пару секунд Улис и Евгений обдумывали эту неожиданную версию, а потом сказали «да ладно».
«А если она не врала?» — произнес Стик.
Друзья переглянулись.
«Ну тогда все совсем уж странно», — сказал Евгений. «Кто в таком случае похитил Олега, капитан или Олаф?»
В ожидании ответа все посмотрели на Улиса. Тот пожал плечами. «Может, никто из них. Или кто-то один. Или оба. С Валерией пока непонятно, но про Олафа мы совершенно точно знаем, что он лжец. И, кстати, если в доме отца Ирмы и Олега, господина Трофоба, Олафа интересовали не реликвии, то что тогда?» Все задумались. Но они не успели ничего придумать, потому что услышали негромкий хруст снега. Кто-то приближался к их костру.